Глава 4. Бриенна. «Я ищу девицу 13 лет», — говорила она деревенской женщине у колодца. «Она знатного рода, очень красивая, голубоглазая, с волосами цвета красного золота. Возможно, она путешествует с грузным рыцарем лет 40 или с шутом. Не видала такую?» «Не припомню, что это сир», — задумалась женщина, потирая лоб. «Но вперед буду глядеть в оба». Кузнец ее тоже не видел, и деревенский септон, и свинопас, и девчонка, дергающая лук в огороде. Никто из тех, кого отыскала Бриенна в глинобитном селении Росби. Но она не отступала. Кратчайший путь в Синий Дол пролегает здесь. Если Санса проезжала через эти места, кто-нибудь должен был ее видеть. У ворот замка она задала тот же вопрос двум стражникам с эмблемой дома Росби — три красных шеврона на горностаевом поле.
«В такое-то время, да на дороге, она недолго пробудет девицей», — сказал тот, что постарше. Второй пожелал узнать, какие волосы у нее внизу, тоже рыжие. Здесь помощи ждать не приходилось. Садясь в седло, Бриенна увидела в конце деревенской улицы тощего паренька верхом на пегой лошади. Его она еще не спрашивала, но он скрылся за септой, и она решила не гнаться за ним. Он, скорее всего, знает не больше других, и Санса вряд ли бы стала задерживаться в этой придорожной деревне. Скоро село и замок остались позади. Дорога вела Бриенну на северо-восток через яблочные сады и ячменные поля. Она настигнет беглянку в Синем Доле, если та, конечно, ехала этим путем. «Я найду эту девочку и сберегу ее», — пообещала она сэру Джейми в Королевской гавани. «Ради ее леди-матери и ради тебя». Высокие слова, но сказать проще, чем сделать. Она слишком долго медлила в городе и слишком мало узнала там. Надо было выехать раньше, вот только куда. Санса Старк исчезла в ночь смерти короля Джоффри. Если кто-то видел ее с тех пор или знал, куда она могла подеваться, то Бриенне никто ничего не сказал. Бриенна склонялась к мысли, что Санса покинула город. Останься она в Королевской гавани, золотые плащи уже нашли бы ее. Куда бы отправилась сама Бриенна, будь она юной, одинокой, боязливой девицей, над которой нависла угроза смерти? Для нее ответ ясен — на тарт к отцу. Но отца Сансы обезглавили на глазах у дочери, а ее леди-мать злодейски убита в близнецах. Винтерфелл, усадьба Старков, разграблен и сожжен. Его домочадцы перебиты. У Сансы нет больше дома, нет отца с матерью, нет братьев. Бежать ей некуда. Она может быть где угодно, и в соседнем городишке, и на борту плывущего в Асшай корабля. Даже если Санса решилась вернуться домой, как она туда попадет? На королевском тракте небезопасно, это должен понимать ребенок. Рувкейлин на перешейке держат железные люди. В близнецах сидят фреи, убившие ее мать и брата. Девушка могла бы поехать морем, будь у нее деньги. Но порт королевской гавани разрушен, а река запружена сожженными и потопленными кораблями. Бриенна поспрашивала у причалов, но никто не помнил, чтобы в ночь гибели короля оттуда отплыло какое-то судно. «В заливе, правда, разгружается несколько торговых барок», — сказал ей кто-то, «но почти все корабли идут дальше, в Синий Дол, переживающий невиданный ранний расцвет». Кобыла Бриенны не только с виду была хороша, но и бежала резво. Всадница никак не думала, что на дороге будет столько народу. Брели нищенствующие братья с чашками подаяния на шее. Проскакал молодой септон, насправный, не хуже, чем у лорда лошадки. Затем Бриенне встретились молчаливые сестры, и она задала им свой вопрос, но они лишь покачали головами в ответ. К югу тянулся запряженный валами обоз с грузом зерна и шерсти. Свинопас гнал свое маленькое стадо. В конном подшезе ехала старушка в сопровождении верховых. Бриенна всех спрашивала о благородной девице, 13 лет, голубоглазой, с волосами цвета червонного золота. Никто такую не видел. На расспросы о дороге один прохожий сказал: «Отсюда до самого Дола, можно сказать, безопасно. Но за Долом пошаливают разбойники, а в лесах беглые солдаты». Вдоль дороги зеленели только гвардейские сосны и страж деревья. Все лиственные рощи оделись в золотой и красный наряд или вовсе сбросили листву, воздев к небесам голые бурые ветви. Каждый порыв ветра взметал над дорожными колеями вихри палых листьев. Они шуршали у ног гнедой кобылы, которую дал Бриенне Джейми Ланнистер. Найти в этой круговерти один единственный лист столь же легко, как пропавшую в Эстросе девочку. Быть может, это поручение — всего лишь жестокая шутка с его стороны. Может быть, Сансу Старк, как соучастницу в убийстве короля Джоффри, уже зарезали, обезглавили и зарыли где-нибудь в безымянной могиле. Как же лучше скрыть ее смерть, чем послать на ее розыски большую дуру с острова Тарт? «Нет, Джейми не мог поступить так», — говорила она себе. «Он дал мне меч и назвал его верным клятве». И даже его обман ничего бы не изменил. Бриенна поклялась леди Кейтлин вернуть домой ее дочерей, а клятвы, данные умершим, святы. Младший давно уже нет в живых. Джейми уверяет, что девочка, которую Ланнистеры отправили на север, чтобы выдать за незаконного сына Руси Болтона, не Арья. Осталась только Санса, и долг Бриенны — найти ее. Ближе к сумеркам она увидела у ручья костер. Двое мужчин жарили на огне форель, сложив оружие и доспехи под деревом. Один старый, другой чуть помладше, хотя тоже не молодой. Именно он поднялся Бриенне навстречу. Из-под шнуровки его засаленного кожаного кафтана выпирало объемистое брюшко. Косматая борода отливала старым золотом. «Милости просим, сир. Рыбы у нас на троих хватит», — радушно пригласил он. Далеко не первый раз Бриенну приняли за мужчину. Она сняла шлем, и ее волосы рассыпались по плечам, желтые, как грязная солома, и почти столь же сухие. «Благодарю, сир!» Межевой рыцарь, не иначе, как близорукий, прищурился. «Леди, и в броне, и при оружии боги праведны. Глянь-ка, Илли, да чего здорово!» «Я тоже думал, что это рыцарь», — признался старший, поворачивая форель над огнем. Бриенна, крупная даже для мужчины, для женщины была просто огромна. Всю жизнь она только и слышала о своем безобразии. Плечи широкие, бедра еще шире, толстые руки и ноги. Грудь скорее мускулистая, нежели округлая. Ладони большие, ступни громадные. Лицо лошадиное, конопатое, зубы во рту не помещаются. Нет нужды напоминать ей об этом, она и так знает. «Сиры», — начала она, — «не встречалась ли вам девица 13 лет? Глаза голубые, волосы, как червонное золото. Ее мог сопровождать дородный краснолицый мужчина лет 40». Близорукий рыцарь поскреб голову. «Не припомню. Червонное золото — это как?» «Рыжевато-каштановые», — пояснил старший. «Нет, мы ее не видали». «Не видали, миледи», — повторил младший. «Вы б сошли с коня. Рыб почти зажарилась. Проголодались, небось». Ей действительно хотелось есть, но она колебалась, пометуя пословицу: «Межевой рыцарь и разбойник — две стороны одного меча». Эти двое, однако, не казались ей особо опасными. «Могу я узнать ваши имена, сиры?» «Я имею честь называться сиром Крейтоном Длинный Сук, о котором слагают песни», — заявил пузатый. Вы, может, статься, слышали о моих подвигах на Черноводной. А моего спутника зовут сир Иллифер Бессребреник. Если о Крейтоне Длинный Сук в самом деле слагали песни, Бриенна их не слыхала. Их имена говорили ей не больше, чем их гербы. Зеленый щит сира Крейтона носит лишь коричневый полукруг у верхней части, да вмятину от чьего-то боевого топора. Щит сира Иллифера поделен на доли из золота и горностая, явно единственное золото и горностай, которое он видел в жизни. Лет ему никак не меньше 60. Узкое сморщенное лицо выглядывает из-под капюшона пестрого домотканного плаща. Кольчугу веснушками испятнала ржавчина. Бриенна на голову выше их обоих, а золото и все вооружение у нее намного лучше. Если уж таких бедолаг бояться, то проще сразу сменять меч на вязальные спицы. «Благодарю вас, добрые сиры», — сказала она. «Охотно разделю с вами трапезу». Бриенна спешилась, расседлала кобылу, напоила ее, стреножила и пустила пастись.